надеюсь, что читатели разделят со мной восхищение этим текстом и потенциалом молодого писателя. И третий, наконец, премия номинации «Большая проза» получил Александр Любинский из Израиля, роман «Виноградники ночи». Это такая семейная сага, многофигурная, с разнообразными переплетениями судеб, с тщательно прослеженной психологией. Но, признаюсь вам по совести, я не столько следил за взаимоотношениями персонажа, сколько любовался пейзажем Иерусалима. Великий город, главный герой романа Александра Любинского. Я был в Иерусалиме только один раз, и когда читал вот эту книгу, я думал о том, что когда я соберусь в следующий раз поехать в этот вечный город, я непременно пересмотрю эти страницы Любинского и побываю там, на тех улицах, на тех площадях, в тех районах, которые он описывает, потому что он ведь описывает не туристический Иерусалим, а реальный, тот Иерусалим, в котором живут люди.
Да, этот автор 22 года живет в Иерусалиме, как он сказал, и действительно способен впитать и передать запахи и звуки этого вечного города. Спасибо вам большое, Сергей Иванович, за интересный рассказ.
Очень рад.
Напомню, что гостем студии у нас сегодня был Сергей Иванович Шупринин, главный редактор журнала «Знамя» и председатель жюри литературного конкурса «Русская премия». Вела программу Елена Карпова. Всем вам доброго, дорогие радиослушатели.
Интервью. Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rr.ru – это новый дизайн.
Постоянные обновления, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов.
rr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. ВВС НАТО ночью нанесли новые удары по Ливии. Бомбардировкам подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахирии Джана. Вечером атаке подвергся район Айнзара, который уже неоднократно был обстрелян. В этот раз подымели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы также гражданские военные объекты в Джабаль-эль-Гарби на западе Ливии и в Бир-Ганами к юго-западу от Триполи. Напомню, что в четверг днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгения Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарила адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. президента США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона, нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петроус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Министерстве обороны в начале июля, а Петроус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Лондона в сентябре. В США увеличивается число погибших от торнадо. Жертвами стихии стали почти 300 человек. Больше других пострадал штат Алабама. Торнадо пронеслись по югу США, в том числе по штатам Теннесси, Джорджия, Миссисипи, Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий. Парализовано движение на автотрассах. 6 миллионов жителей остались без света. В Алабаму отправился президент США Барак Обама, назвавший последствия торнадо катастрофическими для страны. Атмосферный фронт, ставший причиной возникновения мощных торнадо на юге США, движется сейчас в сторону штата Флорида, однако он вряд ли сможет помешать предстоящему запуску космического корабля «Эндевор». Роспотребнадзор разрешил таможне оформить почти половину, 29 из 60 машин, прибывших из Японии в Приморье и задержанных из-за превышения радиационного фона. Сейчас фон снизился до нормы, сообщили в краевом управлении ведомства. Первый случай, когда в Приморье обнаружили автомобили с высоким радиоактивным фоном после аварии на японской АЭС «Фукусима», был зафиксирован 5 апреля, после чего российская таможня еще несколько раз задерживала автомобили. Автомобили из Японии, а главный санитарный врач Геннадий Онищенко настаивал на необходимости проверки машины из Японии на радиацию. Евросоюз смягчает правила провоза жидкости на борту самолетов. Теперь в ручной клади будет разрешено провозить жидкости из дьюти-фри из аэропортов стран, не входящих в Евросоюз. Ранее пассажир мог взять на борт лишь жидкости, приобретенные в дьюти-фри только в стране ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Сингапуре, Малайзии, Хорватии, Канаде и США, где уровень контроля соответствует уровню Евросоюза. По новым правилам транзитные пассажиры, совершающие пересадку в любой стране ЕС, не будут проходить повторное сканирование, что позволит сократить время, необходимое на стыковку рейсов. Боевые столкновения на границе между Таиландом и Камбоджей продолжились, несмотря на договоренность о прекращении огня, достигнутую через несколько дней после обострения отношений между странами. Боевые действия начались утром возле храма Такрабей, который находится в спорной зоне вдоль границы. Напомню, что в четверг Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии после вооруженных стычек, в которых погибли 15 человек. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде в Кабуле плюс 22, в Тегеране плюс 26, в Познане плюс 23, в Баку плюс 15, в Краснодаре 16, в Новороссийске дождь плюс 17, в Петербурге плюс 12, в Москве холодает, облачная погода ожидается без осадков, днем плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. На чемпионате мира по фигурному катанию в Москве копилка сборной России пополнилась двумя медалями. Первую награду принес Артур Гачинский. Он выиграл бронзу в одиночном катании. Серебро завоевали Татьяна Волосожара, Максим Траньков в состязаниях спортивных пар. Сборная России по футболу 10 августа проведет товарищеский матч с Сербией. Информацию подтвердил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. О значении спарринга для команды «Дика Адвоката» рассуждает наш обозреватель Александр Ниценко.
Венгрия, Болгария, Бельгия, Иран и Катар. Что объединяет 5 этих футбольных сборных? Нет, не только то, что с 2010 года все они противостояли российской команде в товарищеских матчах, но еще и то, что ни одна из них не является соперником высокого уровня. Поэтому и на минувшем чемпионате мира в ЮАР никого из них замечено не было. И с каждым таким спаррингом закономерно возникал вопрос, что мы можем вынести из противостояния с такими командами. Даже Дик Адвокат после встречи с Ираном не выдержал и сказал, что после такого матча ничего нового для себя не подчеркнул. Однако сборная Сербии команда иного порядка. Вся она составлена из игроков, которые прекрасно известны в старушке Европе. Видич, Иванович, Каларов выступают в квартете лучших клубов Англии. Субботич готовится выиграть чемпионат Германии. Станкович давно капитанит в Интере, а Красич – одна из премий Ювентуса. Тошича и Луковича мы знаем по ЦСКА и Зениту. А есть еще крепкие Кузманович, Йованович и форвард-гренадер Жигич, выигравший в этом году Кубок английской лиги в составе Бирмингема. Конечно, сербам порой тоже свойственно с прохладцей относиться к матчам ранга товарищеского. Но, в принципе, они очень самолюбивые ребята, и если будут проигрывать, обязательно постараются исправить положение. Поэтому в лице сербов россияне могут получить очень качественного соперника. И вот тут можно согласиться со словами главы РФ Сергея Фурсенко, который отмечает, что данный спарринг поможет нашей команде подготовиться к игре отборочного цикла Евро со Словакией. Впрочем, договор об этом пока не подписан, поскольку у сербов также имеется предложение о спарринге со шведами. По словам того же Фурсенко, наша страна предлагает Сербии подписать еще и контракт о сотрудничестве, который уже, по мнению сербских СМИ, выгоден их стране и может отсрочить дуэль со Швецией на более поздний срок. По всему выходит, что в августе к нам пожалуют победитель Германии на Мундиале в ЮАР, пусть и на групповой стадии.
На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
В студии Дмитрий Гаврилов. В ближайшие полчаса о главных темах дня. На территории Палестинской национальной автономии будет создано временное правительство, и в течение года пройдут выборы. Об этом договорились ведущие палестинские политические группировки «Фатх» и «Хамас» на переговорах в Каире под эгидой египетской разведки. Таким образом, сделан первый шаг к преодолению внутрипалестинского раскола, уже несколько лет омрачавшего политическую обстановку в автономии. Переговоры велись при посредничестве разведывательной службы Египта. Еще при Хосни Мубараке их курировал тогдашний глава разведки Омар Сулейман, человек, которому доверяли и в Каире, и в Тель-Авиве. Сейчас его сменил Мурат Мувафи, и, похоже, ему удалось сделать то, в чем не преуспел его предшественник. Во всяком случае, удалось договориться о создании временного правительства национального единства, в которое войдут независимые профессионалы. Перед ними стоит непростая задача – консолидировать палестинское общество и подготовить выборы. В нынешних условиях брожения в арабском мире достижение согласия между Фатх и Хамас, безусловно, позитивный сигнал. Напомню, что Россия всегда выступала за примирение, исходя из того, что Хамас, за которую голосует половина палестинцев, должна быть полноценным участником политического процесса. Собственно, последние события и стали своеобразным катализатором в этом деле. Палестинцам просто необходимо было объединиться. Фатх потерял своего куратора, Хосни Мубарака, а ситуация в Египте все еще нестабильно, считает эксперт-востоковед Сергей Демиденко.
Египетские политические элиты сейчас больше озабочены решением внутренних проблем, решением проблем передачи власти, стабилизации ситуации в стране и так далее, нежели чем какими-то внешними вопросами. Безусловно, Египет не уйдет с этого поля, но влияние его будет ослаблено. А если будет ослаблено влияние Египта, то, соответственно, будет усилено влияние тех других участников этого процесса. Я имею в виду Саудовскую Аравию, я имею в виду Эмираты Персидского залива и так далее.
Что касается радикальных исламистов из Хамаса, то их покровитель президента Сирии Башар Асад с трудом удерживает власть и вряд ли можно рассчитывать на его дальнейшую поддержку. Напомню, что штаб-квартира Хамас находится в Дамаске, тем более, что исламисты в нынешних условиях уже не выглядят экстремистами. В нынешних условиях радикализации молодежи образуется масса группировок, придерживающихся гораздо более крайних взглядов и неподконтрольных Хамас. Собственно, необходимость противостоять этим процессам и толкает палестинцев к внутреннему диалогу. Эксперты весьма неоднозначно оценивают каирские соглашения. Слишком уж много было раньше деклараций о примирении, кончавшихся ничем. Есть скептицизм в отношении продолжения палестино-израильских переговоров. Израиль уже поспешил заявить, что лидер Палестины Махмуд Аббас, которого поддерживает Фатх, сделал выбор между еврейским государством и исламистами в пользу последних. Белый дом, в свою очередь, весьма осторожно воспринял известие о примирении палестинцев. Правда, призвал новое правительство, если оно будет создано, признать усилия квартета по ближневосточному регулированию, то есть отказ от насилия, признание Израиля и выполнение подписанных ранее соглашений.
С Аббасом в этом смысле проблем не было, но оговорюсь, что новое палестинское правительство чисто техническое, внешняя политика не входит в его прерогативу. Да и диалог с Израилем всегда вела Организация освобождения Палестины, а не Кабинет министров. Примирение палестинских группировок предусматривает вхождение Хамас в Организацию освобождения Палестины, а следовательно и изменение ее устава. И в какую сторону он изменится, пока не знает никто. А ведь от этого зависит будущая позиция Палестины на переговорах с Израилем. Мошенники пользуются ветеранскими льготами. В преддверии Дня Победы Наталья Полторацкая рассказывает о кощунственных случаях использования ветеранского статуса.
Наверняка встречались вам люди, которые представляются участниками едва ли не всех войн, академиками многих академий и так далее. Увы, есть любители носить чужие награды. Есть и те, которые, ничтоже сумневшись, присваивают другие права героев. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении полковника запаса Александра Родионовского послужили оперативные данные отдела ФСБ России. По поддельному диплому об ученой степени Родионовский незаконно получал денежные средства, но затем военно-следственными органами по городу Москве совместно с органами военной контрразведки Родионовский был изобличен в мошенничестве и присвоении официальных документов и государственных наград. В них он ходил 9 мая на парады Победы и другие торжественные мероприятия. При определении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления. То, что совершил Родионовский, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Но с моральной стороны, оно намного страшнее, говорит помощник руководителя военно-следственного управления по городу Москве Олег Сахрин.
В ходе следствия были изъяты все государственные награды, которые он незаконно приобрел у других лиц. И эти же награды были возвращены по принадлежности в те семьи, чьи родители, чьи отцы, дедушки и бабушки участвовали в Великой Отечественной войне.
В личном деле офицера запаса Родионовского заявили, регулярностью появлялись записи о государственных наградах, принадлежащих другим людям. При обыске у лжегероя было изъято более 200 наград. Есть подлинные, два ордена Отечественной войны, государственная медаль Республики Афганистан. Но незазорным считал наш герой украсить свой мундир и муляжами, звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина. Две подлинные награды, орден за службу Родины в Вооруженных силах Советского Союза третьей степени, были возвращены в семьи, которым они принадлежат по праву. Орден своего отца принял Владимир Визгалин.
Мой отец воевал с 43 по 45 год. Он начинал службу с солдата рядового и закончил свою службу в вооруженных силах в звании полковник. У него много до этого было боевых наград, потому что он 2,5 года воевал. То есть для отца орден большое значение имел. Но для меня, как для единственного сына его, конечно, возвращение этого ордена в семью и, конечно, огромное спасибо военной контрразведке, что они вот так вот оперативно сработали. И орден отца, вот эта память, она возвращается в семью. Это гордость за своего отца, вечная ему память и спасибо за то, что он защищал наше государство.
Среди тех, кто принимал возвращенные награды, Алла Быковская, дочь кавалера ордена за службу Родине в вооруженных силах Советского Союза Александра Маслова.
Папа был военный, служил в армии, был в Афганистане, он горел в вертолете, при этом спас экипаж. Я очень горжусь своим отцом. Хочу выразить особую благодарность Федеральной службе безопасности за то, что нашли этот орден. У меня есть дочь, она сама даже интересовалась про своего дедушку. В школу писала доклад к 9 мая.
Уже герой изобличен и наказан. Преступлением перед памятью мы будем настойчиво бороться, сказал представитель Следственного комитета Российской Федерации Олег Сахрин.
Это заслуга всех, это не заслуга конкретно взятого человека. Так же, как и победа в войне досталась нам благодаря действиям наших дедушек и бабушек, наших уважаемых и любимых ветеранов. Мы все знаем, какой кровью, каким трудом и потом нам досталась эта победа. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших бабушек и дедушек и ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, чтобы они передавали нам свой опыт. И чтобы впредь такого никогда не случалось, потому что все знают настоящую цену этих наград.
Героями, как известно, не рождается, но подлинная награда заслужена, даже если она и не украшает служебный мундир.
Голос России. Акценты.
У микрофона Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Свободная масса». Армянской оппозиции впервые за 3 года официально разрешили провести митинг на площади Свободы.
Акценты.
То, Тот, кому в Армении не хватало демократии, сегодня может увидеть ее на самом интересном месте. Действительно, впервые за 3 года армянская оппозиция не захватила свободу, не проникла туда черным ходом, не продавила, а получила ее в свое полное распоряжение. Правда, пока только одноименную площадь и только на день. Но ведь это уже что-то. Прежде мэрия наотрез отказывала оппозиционерам в проведении митингов в центре столицы. У этого места слишком символичная репутация, рассуждали власти, чтобы отдавать его на произвол политических конкурентов. 1988 года площадь считается колыбелью движения за независимость Армении и Нагорного Карабаха. Закрыли ее в марте 2008-го, после того, как в столкновениях с полицией после президентских выборов погибли 10 человек и 200 были ранены. Вначале муниципалитет объяснял, что будет строить здесь подземную стоянку, затем на площади разместили детские игровые аттракционы, и сколько бы оппозиционеры не пытались выйти на свободу, их всегда ждал предсказуемый отказ. Впервые им позволили разгуляться здесь 17 марта, хотя скорее не позволили, а не стали мешать. Полиция тогда просто сопроводила шествие Армянского национального конгресса до площади. История с очередным оппозиционным протестом тоже начиналась примерно так. Сперва мэрия Еревана ввела табу на митинг 28 апреля на центральной площади, мотивируя запрет некими иными мероприятиями, но затем дала официальное разрешение. Поэтому сегодня оппозиционеры на свободе. Правда, как они утверждают, в буквальном смысле еще не все. Во всяком случае, национальный конгресс по-прежнему выступает с требованием освободить политзаключенных. Больше, по сути, просить ему нечего, поскольку 2 других оппозиционных посыла – доступ к площади и продолжение расследования событий 1 марта 2008 года – власть вроде бы как выполнила. Причем надо сказать, что очень своевременно. Именно сегодня в Ереван прибыл зампомощника госсекретаря США Тина Кайданов. Вряд ли, конечно, стоит говорить о том, что именно поэтому оппозиционерам все-таки открыли вход на площадь. Но что-то в этом совпадении есть. И хотя армянскую власть трудно обвинить в том, что она действует с оглядкой на США, тем более, что Обама в очередной раз не произнес, как обещал, слово «геноцид» в своем обращении к армянской диаспоре по случаю 96-й годовщины Великой резни в Османской империи, но все же понятно стремление лишить оппозицию повода жаловаться на притеснение, а он бы обязательно возник, не попадя она на площадь. К тому же никто не отменял и желание положительно выделиться на фоне Азербайджана. Там демонстрантов прессовали полицией, здесь за ними, по сути, лишь присматривают. Там лидеров оппозиции лишили свободы, здесь им ее предоставили. Более того, свободу с продолжением. Президент Сарксян накануне чуть ли не впервые сделал комплимент непарламентской оппозиции, отметив и ее силу, и некие положительные тенденции. Он заявил, что готов сделать первый шаг к разрядке в отношениях. Мы можем достичь серьезных результатов, и я уже поручил министру юстиции подготовить соответствующие предложения, сообщил Сарксян. Конкретика пока неизвестна. Попробуем выяснить это у вице-президента Института Кавказа Сергея Минасяна. Он у нас на связи из Еревана. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Накануне сегодняшнего выступления оппозиции президент Серж Сарксян заявил о том, что готов сделать первый шаг к разрядке в отношениях с оппозицией и сказал, что даже поручил министру юстиции подготовить соответствующие предложения. Он их не раскрыл. Вы можете подсказать, что это могут быть за предложения?
Во-первых, можно сказать, что первый шаг был сделан им не только вчера, а фактически последний месяц. Полтора, мы видим некий такой цепочку взаимных реверансов и со стороны власти, и фактически со стороны непарламентской оппозиции. А то, о чем говорил президент, ну, во-первых, то, что сегодня митинг оппозиции, он официально считается на площади Свободы, и это, скажем так, впервые за достаточно долгое время оппозиция разрешается сделать митинг, провести митинг именно на этой площади. И, во-вторых, то, о чем сказал президент, оно касается освобождения тех нескольких заключенных, членов непарламентской оппозиции, которые сейчас находятся в заключении в связи с поствыборными событиями, которые были в марте 2008 года.
Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить готовность власти идти на уступки? Только лишь тем, что активизировалась оппозиция?
Как раз, я думаю, скорее всего лишь тем, что власти сейчас чувствует себя намного более увереннее, чем это было 2 года тому назад или год тому назад. А с другой стороны, видимо, я не могу это точно как бы утверждать, но есть некая динамика, что непарламентская оппозиция, видимо, делает упор на переход от радикальной, скажем так, публичных акций протеста к более долговременной стратегии, целью которой, видимо, будет легальное участие в будущих парламентских выборах в следующем году.
Это был из Еревана вице-президент Института Кавказа Сергей Минасян. О президенте Сарксяне, который, ко всему прочему, возглавляет еще и шахматную федерацию страны, говорят, что он отличный стратег. И его тактические уступки оппозиции могут говорить лишь о том, что у него все ходы записаны, и они уже читаются. Он предоставил оппозиции свободу, но лишил ее инициативы. Он пустил ее на площадь, но ограничил по периметру. Он отдал ей центр, но, по сути, оставил без пространства для маневра. И самое главное, масса людей на свободе – это свободная масса. А что еще нужно власти, чтобы доказать собственную демократичность? Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Радио большой страны. Новости Локал. Америка.
Член городского совета Нью-Йорка предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за покупку поддельных товаров. Городские власти заявили, что им надоели туристы, рыскающие в поисках подделок модных брендов, и выступили против того, чтобы город становился колыбелью контрафактных товаров. В связи с этим они предложили штрафовать покупателей поддельного товара на сумму в размере $1000 или приговаривать к году тюремного заключения. Примечательно, что инициаторы уже разработали специальный законопроект для решения этой проблемы. Более четверти американских детей воспитываются в неполной семье. В результате исследований было установлено, что один родитель – это норма для многих американских семей. При этом такая же ситуация наблюдается и в таких странах, как Ирландия и Новая Зеландия. Однако установлено, что именно в США, по сравнению с другими развитыми странами, самый высокий процент девушек, которые воспитывают детей без отцов. Профессора уверены, что способствует этому смена гендерных ролей, рост числа контрацептивных препаратов и одобрение рождения ребенка без бракосочетания родителей. Управление по продовольствию и медикаментам США решило приравнять электронные сигареты к табачной продукции. Это было вызвано также и тем, что ранее апелляционный суд округа Колумбия постановил, что электронные сигареты не являются медикаментами, пока не продаются как терапевтический препарат. Главное преимущество электронных сигарет – отсутствие запаха табака и пепла. В настоящее время сотрудники Управления по продовольствию и медикаментам США разрабатывают положение статей, которые будут регулировать, среди прочего, продажу электронных сигарет. Житель американского штата Юта неожиданно понял, что является владельцем одной из самых редких немецких книг. По наследству от двоюродного деда счастливчику досталась «Нюрнбергская хроника», которая была издана в далеком 1493 году. По оценкам специалистов, всего существует около 700 экземпляров этого произведения. В книге жителя штата Юта отсутствует больше половины страниц, однако это не уменьшает ее ценности. Несмотря ни на что, сегодня стоимость уникальной находки оценивается почти $50 000. Стоимость поездки на такси из Нью-Йорка в Лос-Анджелес составляет $5000. Именно такую сумму заплатили два друга, которые решили совершить такое путешествие. В пути они находились 6 дней. Время друзья потратили не зря. Таким образом, один из них решил почтить память своего отца, который был водителем такси. Это были новости Америки. Марьяна Жирилева, «Голос России».
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
В Каире состоялись переговоры между двумя ведущими палестинскими группировками, завершившиеся парафированием соглашения о примирении, сообщает корреспондент газеты «Растампа». Из Каира пришло неожиданное сообщение. Историческая палестинская организация «Фатх» и ее исламистский соперник «Хамас» пришли к соглашению о примирении. Это соглашение должно вернуть палестинскому лагерю хотя бы видимость единства, пишет издание. Это соглашение предполагает создание временного палестинского правительства, сформированного из независимых технократов, и объявление даты проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, предполагается реформирование ООП с тем, чтобы в нее мог войти и Хамас, пишет автор статьи. Достигнутое соглашение является успехом египетской дипломатии, которая на протяжении последних лет прилагала усилия к прекращению вражды между двумя ведущими палестинскими группировками. По мнению различных обозревателей, соглашение о примирении является прямым следствием бурных событий в арабском мире. Ускорение его достижения послужил палестинский план, целью которого является признание ООН палестинского государства. Беньямин Нетаньяху заявил, что палестинская администрация должна сделать выбор между миром с нами или с Хамасом. Хамас в ответ на эти слова заявил, что Израиль всегда был препятствием на пути палестинского примирения. США отметили, что любое палестинское правительство должно отказаться от насилия и признать право Израиля на существование, пишет корреспондент.
Обзор мировой прессы.
Комиссия, назначенная президентом Медведевым, обнаружила, что российская полиция сфабриковала обвинение против юриста, который боролся с коррупцией, утверждает Financial Times в связи с новыми сведениями о деле Сергея Магнитского. Для российских государственных органов это дело стало одним из главных источников головной боли, полагает журналист Чарльз Кловер. В связи со смертью Магнитского пока никому не предъявлены обвинения, несмотря на обширные доказательства того, что коррумпированные полицейские насильно заставили Магнитского замолчать, говорится в статье. Согласно докладу Московской общественной наблюдательной комиссии, Магнитскому отказывали в медицинской помощи в тюрьме, чтобы он изменил показания, касающиеся сотрудников МВД. Доклад был заказан Медведевым, пишет газета. По данным издания, в докладе сказано, что обвинения против Магнитского были сфабрикованы сотрудниками МВД и ФСБ. Полиция арестовала Магнитского в 2008 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в 2001 году. В докладе эти обвинения названы беспочвенными, так как Федеральная налоговая служба признала его невиновным в правонарушениях. В любом случае, срок давности по таким обвинениям в 2004 году должен был истечь, говорится в статье. Глава Heritage Capital Уильям Браудер приветствовал доклад, но добавил: «Все знают, что МВД ложно обвинила, арестовала и убила Сергея Магнитского. МВД заявила, что ожидает результатов официального расследования прокуратуры».
Обзор мировой прессы.
Большой театр снова откроет свои двери в октябре, после 6 лет масштабной реконструкции, пишет Independent. Теперь его руководство может вздохнуть с облегчением. Ремонтные работы, которые омрачались обвинениями в коррупции и нецелевом расходовании средств, наконец завершились, пишет автор статьи Шон Волкер. Проект прошел не без проблем и стоил 400 миллионов фунтов, что примерно в 16 раз больше первоначальной оценки, напоминает автор. «Для нас важнее всего работы, проведенные со сценой и с ее оборудованием», заявил генеральный директор театра Анатолий Ксанов. Среди изменений – ультрасовременное гидравлическое оборудование сцены, новый пол, по которому будет легче передвигаться артистам балета, и новая подземная сцена, на которой будут проходить концерты камерной музыки. Компания, управляющая реконструкцией, заявила на этой неделе, что театр будет выглядеть как в царские времена, с вышитыми шелком гобеленами и имперскими символами вместо серпов и молотов советской эпохи. В статье отмечается, что необычайная история театра отражает историю самой России. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Авиация НАТО нанесла новую серию ударов по Ливии. Бомбардировкам в пятницу ночью подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахири и Джана. В четверг вечером также подвергся атаке район Айн-Зара на юго-востоке Триполи. Прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы и гражданские военные объекты в Джабаль-Аль-Гарби на западе Ливии, и в Бирганаме, к юго-западу от Триполи. Агентство Джана отмечает, что каждая бомба и ракета стоимостью в 2 миллиона долларов оплачена правительствами Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, что в четверг ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом у правительственных войск. Власти Туниса заявили Ливии протесты в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгений Хасис остались недовольны приговором суда присяжных, которые признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита намерена обжаловать приговор. При ответе на ключевой вопрос о том, доказано ли, что убийство Маркелова совершил Тихонов совместно с Хасис, семь присяжных ответили удовлетворительно, а пять – отрицательно. Таким образом, мнение одного присяжного склонило чашу Фемиды против обвиняемых по делу Маркелова. Согласно закону, при равном распределении голосов 12 членов коллегии, ответ трактуется в пользу подсудимого. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона, нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в сентябре. Россияне смогут поздравить принца Уильяма и его невесту Кейт Миддлтон через страничку в Фейсбуке UK in Russia. В посольстве Великобритании в России сообщили, что пожелания будут перенесены в специальную поздравительную книгу, которую отправят в Букингемский дворец по завершению торжеств. Дмитрий Гаврилов, Радио «Голос России».
Голос России. rubr.ru. Мир географии.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Не секрет, что состояние окружающей среды напрямую влияет на здоровье и самочувствие человека. Антропогенная нагрузка из года в год растет. Конечно, совершенствуются методы очистки на производствах, развивается медицина, но вопросы влияния загрязнения окружающей среды на наше с вами здоровье не теряют злободневности. Именно об этом воздействии сегодня и поговорим. В нашей студии руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды для здоровья населения Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Александрович Ревич. Здравствуйте, Борис Александрович.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Вам спасибо, что пришли.
Борис Александрович, кроме того, вы являетесь советником Всемирной организации здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, для начала, какие страны или регионы с точки зрения состояния окружающей среды наиболее неблагоприятны для проживания человека, и особенно интересно, каким образом менялась ситуация в данных регионах в течение последних, скажем, 20 лет?
Ну, вы знаете, я думаю, что даже будет интереснее ответить на вопрос, а как Россия выглядит на вот этой карте.
Да,
тем более, что мы находимся на географической передаче. Вот несколько лет назад Европейское бюро ВОЗ, а мы все-таки входим в европейский регион, на своем сайте начала размещать очень такую интересную информацию. Для каждой страны был построен такой профиль. Насколько окружающая среда влияет на здоровье населения, популяционное, естественно, то есть все здоровье той или иной европейской страны, выражены в каких-то количественных показателях. Ну, например, дополнительное количество, к сожалению, смертельных исходов из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, дополнительное количество смертельных исходов из-за инфекционных заболеваний, которые тоже могут быть связаны с загрязнением, на сей раз, скажем, питьевой воды или воды каких-то рекреационных источников. И вот такой профиль, он как бы позволяет сравнивать страны между собой. И надо вам сказать, что если вот в целом оценить ситуацию по европейскому региону, то Россия выглядит вполне прилично.
То есть европейская часть России или вся страна?
Вот это очень хороший вопрос, потому что когда считают эксперты ВОЗа, они берут статистику, которая идет в такую базу данных под названием «Здоровье для всех», «Европейское здоровье для всех». То есть там суммируется все. То есть это среднее по больницы, скажем, и наши горячие точки, о которых я бы хотел обязательно сказать отдельно, и наша достаточно благополучная территория, вот все вместе, и вот получается такая какая-то осредненная ситуация, потому что дальше, и это вполне понятная позиция ВОЗа, дальше уже страны должны внутри себя сами разбираться, где хуже, а где лучше. Но я хотел бы вот о чем сказать, что несмотря на то, что в целом вроде бы так ничего, но тенденции улучшения качества окружающей среды, которые видны в мире, и, соответственно, улучшение показателей здоровья населения, к сожалению, в России не просматривается. Ну, например, вот когда-то я очень давно начинал читать лекции и в качестве слайдов значит, показывал, скажем, там полицейских в Токио, которые стоят в будках и дышат этим загрязненным воздухом. Сегодня мы это уже показать не можем. Или город Питтсбург, который задыхается от выхлопных газов автомобилей и от выбросов огромной металлургической промышленности, которая там находилась. А сегодня Питтсбург — это одно из центров фармацевтической индустрии.
То есть в Европе как-то вопросы решаются, происходит переориентация на другие отрасли?
Безусловно.
Борис Александрович, а за счет чего это происходит? Как им это удается? Какие ресурсы они используют?
Вы знаете, я бы начал не с ресурсов, а я бы начал с головы. Вот вы знаете, когда что-то происходит в головах, то находятся ресурсы. Вот у нас какое-то странное представление. Считается, что все решают ресурсы. Вот я с этим абсолютно не согласен, и мне много приходится сталкиваться с экономистами. Только вчера была большая встреча в Высшей школе экономики по модернизации здравоохранения. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. А где голова? Где голова? Где социальный заказ? Где понимание того, что нужно менять? Вот очень интересный пример. Я только что вернулся из знаменитого Каролинского института в Стокгольме. Но это институт, один из самых крупных и уважаемых в мире медицинских центров. И вот, кстати, когда происходит выдвижение на Нобелевскую премию по медицине, то это обсуждение идет как раз в стенах Каролинского института. Они меня пригласили прочесть им доклад на тему «Аномальная жара» в Москве.
Которую мы все помним.
И последствия для здоровья. Да, мы помним, но почему-то шведские медики этим интересуются больше, чем наши. Вот. Так почему я сейчас об этом заговорил? Директор Института экологической медицины в прошлом, сейчас он просто руководит одним из отделов, когда подвозил меня из гостиницы до института, мне сказал, что Борис, мне уже даже неудобно ездить на этой машине. Почему? Она работает не на бензине, она работает на спирте, потому что это тоже дает какой-то выброс. А мне надо уже пересаживаться на электромобиль, потому что, ну как же так, я занимаюсь вот этими проблемами.
Ну это такое человеческое сознание получается уже развитое.
Так, а я же говорю о головах. Понимаете, голова, голова и голова. Это основное.
Дело в том, что, конечно же, у нас уже не один эксперт в программе за последнее время высказывает эту мысль, что модернизация необходима на всех структурных уровнях государства, и начинать она должна, естественно, с коммуникации и с головы, безусловно. Но все-таки, помимо того, что в головах людей произошла модернизация по отношению к окружающей среде, изменений, да, питет какой-то, может, появился за рубежом, все-таки государство предпринимало какие-то поступательные движения. В чем они заключались?
Я могу сказать, первое, это, конечно, это экологизация образования. Это невероятно важно, начиная с детского сада.
Но в нашей стране вроде бы тоже пытаются это делать.
Пытаются, но, вы знаете, очень мало и очень плохо. Ну, я вот был поражен, например, что в Германии разрабатывают программу по, послушайте меня, оценке влияния изменения климата на здоровье для детских садов. Для детских садов. Я видел совершенно замечательный детский энциклопедический словарь, экологический, которого, по-моему, кроме меня, может быть, еще видели человек 10-20. Его просто нет, он отсутствует. Опять же, почему? Потому что нету этого социального заказов.
Вы имеете в виду у нас в стране?
У нас в стране, да.
Вот для меня это загадка. Что же в этом словаре содержится? Какая информация?
А вот вы представляете, как трудно экологическую информацию сделать доступным для детсадовских ребятишек. Это большая задача, и это большой талант. Это талант двух людей. Талант художника. Ну, вот есть потрясающий Тим Собакин, может быть, вы знаете, такой детский поэт, который, по-моему, может своими словами, так же, как вот Борис Захадар, рассказать что угодно, доступно для детей.
Ну, в этом словаре содержится информация, которая учит чему? О чем там?
А всему. Вот я, например, был в Нижнем Новгороде, там были дни Волги, и там был совершенно потрясающий танцевальный ансамбль, посвященный отходам.
То есть понятно.
Понимаете, отходам. Да. Такая гадость, да, вроде бы отходы. Гадость. Они устроили такое шоу замечательное. Они оделись в какие-то платьица, в какие-то лоскуточки, изображали разные отходы. Понимаете, мысль работы тогда, когда это кому-то нужно. Когда вот кто-то провоцирует эту мысль у детей тоже. И оказывается, что все можно замечательно сделать.
Безусловно, нужно начинать
первое,
с детства. Да.
Первое. Это экологизация просто общества. Второе. То, что политически зеленые партии стали очень важной и весомой силой на политической арене. Вот если бы у нас бы сейчас был бы прямой эфир, я бы попросил бы слушатель назвать хотя бы одну экологическую партию, которую они знают у нас в стране. Вы знаете хотя бы одну экологическую партию?
Нет, ну можно же назвать, бог с ним, у нас партийная система, все-таки мы не будем ее касаться.
Не-не-не, я говорю о зеленых партиях.
Ну хорошо, но у нас зато работает много экологических организаций, которые действительно сильны в России.
Ну, насчет сильны в России экологические организации.
По крайней мере, достаточно сильны.
Я бы, наверное, мог бы назвать, ну, может быть, ну, естественно, я все не знаю, но, может быть, десяток. Понимаете? А в Германии постоянно огромное количество членов правительства и парламента это представители зеленой фракции.
И все же, давайте вернемся.
Я прошу извинения, и маленькое добавление. Очень интересно. В Государственной Думе отсутствует комитет по экологии в последнем составе. Его объединили с комитетом по природным ресурсам. Значит, это получается, что связали одной веревочкой овечку и волка. Это понятно, да? И в общественной палате, с которой я очень тесно работаю, тоже ликвидировали комиссию по экологической политике. Ее воткнули малюсеньким кусочком в комиссию с таким длинным названием, что если я буду его произносить, наше время кончится.
Я понимаю. И все же, коллеги, призываю вернуться к перечислению тех шагов, которые предпринимали западные экологи.
Да, первое – экологизация, общая экологизация сознания. Второе – это появление политиков, потому что политик просто так ниоткуда не берется. Вспомните те времена, когда у нас многие политики выросли на зеленой волне, так скажем. Ну и уже только после этого законодательство и ресурсы.
И тогда
и ответственность тех предприятий, всех тех, кто загрязняет окружающую среду.
Это все понятно. У нас, к сожалению, мы уже в процессе беседы поняли, что не так все обстоит замечательно. Но при этом, помимо того, что дети уже все-таки больше, мне кажется, задумываются о том, что нельзя бросать бумажку на урну, чем люди взрослого поколения, которые выстроили у нас ту самую промышленную инфраструктуру, существующую в наших городах. Вот если даже вспомнить тот же Норильск или, господи, не дай бог, Челябинск, который вечно серый город, прекрасные люди там живут, никого не хочу обидеть, но действительно дышать там нечем. Или Новокузнецк. Какие регионы на самом деле в России на сегодняшний день самые неблагоприятные с точки зрения загрязненности окружающей среды?
Вот понимаете, вы никогда не занимались специально этими проблемами, но почему-то вы попали в точку. Вот почему?
Потому что я очень много ездила по нашей стране, была во всех регионах.
А вы знаете что, я думаю, что если спросить 100 человек на улице, они примерно дадут такой же список, ну, с какими-то, может быть, вот. Ну почему? Ну вот я вот выпустил такую книжку, большое спасибо Общественной палате, под названием «Горячие точки химического загрязнения», подчеркиваю, я не занимаюсь радиацией, химического загрязнения окружающей среды и здоровья населения. И на первом месте там, конечно, Норильск. Вообще, это я считаю, что там, безусловно, живут замечательные люди, так же, как и
в Челябинске.
Так же, как и в Челябинске, где бывал неоднократно. В Норильск дважды я должен был приехать, и каждый раз по разным причинам, к сожалению, не смог. Ну, понимаете, город, я работал с его материалами, который дает абсолютно неправильную информацию, скажем, о качестве окружающей среды. Что там происходит, непонятное. Оценить влияние на здоровье человека просто невозможно, потому что таких материалов нет, хотя, скажем, 30 лет назад очень активно многие медики работали над этими проблемами. По моим экспертным оценкам, таких городов с численностью населения больше 50 тысяч в России больше 100. Но у нас еще есть огромное количество малюсеньких городов, которые мы с вами не знаем. У нас есть деревни, расположенные рядом с складом, скажем, горюче-смазочных каких-то материалов заброшенного аэродрома. А все это может идти в источники питьевого водоснабжения. Мы этого не знаем. Мы не знаем, к сожалению, или знаем очень мало о качестве окружающей среды.
Вот интересно, мысль вы высказали. Действительно, мы, скорее всего, а не скорее всего, действительно, мы не осознаем, где мы живем. Дело в том, что деятельность на радиокомпании «Голос России» у меня начиналась неожиданно. Вы дали задание, как начинающему корреспонденту, следующее, выйти на улицу и сделать опрос на тему, как вы относитесь к захоронению ядерных отходов иностранного производства на территории Российской Федерации. И вот сейчас вы меня натолкнули на мысль. Естественно, все относились отрицательно. Но никто не подозревал, где они будут захоронены, когда они будут захоронены, кем и, самое главное, что за этим последует. Ведь люди, как правило, не интересуются тем, что в их регионе находится. Ну, предприятия крупные они знают, но вот какие-то химические загрязнения они не отслеживают, они не интересуются. Ведь действительно наша общественность, наш народ, он сам не сподвигает власть на то, чтобы это исследовали и выдавали информацию об этом, тем людям, которые живут в этом регионе.
Значит, если вы приезжаете в какой-нибудь крупный европейский город, то вы можете зайти на сайт там, той или иной организации, всюду они называются по-разному, имеющие отношение к охране окружающей среды, и там будет информация, например, о загрязнении атмосферного воздуха. Вы вводите свой почтовый индекс. Ну, где-то индекс, где-то улица. Ну, улиц очень много, поэтому... И вы получаете информацию о качестве окружающей среды. Конечно, это не точная привязка, потому что невозможно станции контроля поставить абсолютно всюду. Но вы, причем, сделано это абсолютно понятным для любого человека визуальным отображением. Ну, например, принцип светофора. Что может быть понятнее?
Ну, да.
Зеленый, окей. Все замечательно. Желтый,
значит. Самое главное, что эта информация открыта.
Она абсолютно открыта. У нас абсолютно открыта. Я всю жизнь профессионально этим занимаюсь. Я не могу найти информацию, скажем, вот нужно готовить какой-то доклад или справку. Я не могу найти информацию по тому или иному городу. Значит, или я должен платить какие-то деньги.
Может быть, не велись исследования просто на эту тему?
Нет, понимаете, базовая информация есть всюду. Базовая информация, ту, которую собирает Росгидромет, который отвечает по положению за государственный контроль, или Роспотребнадзор, его центры, эта информация собирается. А вот, я говорю, даже для нас, для специалистов, с ней поработать, это огромная проблема. Более того, ситуация вообще очень смешная. В Челябинской области в свое время приходилось областному правительству выкупать информацию. Ну, что, вот скажем, аналитики, мы не можем работать с какой-то коротенькой справкой, которую нам написала тетенька, понимаете? Я должен работать с первичной информацией, которую я пропущу через себя, пойму, что, как, ну, так работают аналитики всюду, в любой области знаний, во всем мире. Так вот, первичную информацию приходится покупать за деньги.
Ну хорошо, проблема есть, проблема остается. Дай бог, чтобы мы их хотя бы пытались решить. Мы обсудили проблемы влияния промышленных городов, химического производства на здоровье населения, да? Но все-таки я бы хотела подчеркнуть то, что на здоровье и на самочувствие человека, насколько мне известно, влияют не только такие антропогенные процессы, но и естественные природные какие-то вариации, явления и так далее. Не буду еще раз педалировать вопросы глобального потепления, да, но факт остается фактом, что в Арктике льды тают, то, что многолетняя мерзлота постепенно деформируется, деградирует, и эти процессы как-то влияют на самочувствие людей, на их здоровье?
Безусловно. Но я бы сказал так, что глобальное потепление влияет очень опосредованно, а неблагоприятные погодные ситуации влияют каждый день. И мы сами сталкиваемся, особенно люди, скажем, не очень молодые, с теми или иными заболеваниями, так называемые метеотропные, те, кто чувствует изменение погоды. Но то, что произошло в Центральной России в прошлом году, вот это аномальное жаркое лето, это показало, что нужно гораздо больше заниматься этими проблемами. К сожалению, в нашей стране абсолютно не был учтен, ну или почти, давайте так немножко мягче скажем, почти не был учтен тот опыт, который накопила Европа после жаркого лета 2003 года. Понимаете, у нас в этом плане страна очень интересная. Вот 2003 год был чудовищный год по жаре в Европе. Дополнительная смертность составила, по последним оценкам, 70 тысяч человек на 300 миллионов. А Россия потеряла 50 с лишним тысяч на 101 миллион. Вот как я посчитал по официальным данным. То есть в два раза больше по сравнению с Европой мы не в относительных, не в абсолютных показателях, а в относительных. Вот этот пресс оказался гораздо более важным. Так вот вы посмотрите, в 2003 году, значит, во Франции был снят, кстати, очень милый человек, замминистра здравоохранения. Я совершенно не людоед и не призываю кого-либо снимать. Был разработан потрясающий интересный план, тоже по принципу светофора, голубой, ну, немножко другой, голубой, белый и красный. Что нужно делать во Франции, рассмотренный на случай жары, во время жары, рассмотренный парламентом страны и утвержденный целым рядом министров.
А что делать? Какие там есть пункты?
Да гигантское количество, что можно делать. Гигантское, начиная с заблаговременного информирования населения, создание добровольцев, которые пойдут по квартирам, где живут пожилые, одинокие люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы или чем-то еще. Единственное, что у нас чуть-чуть сделали, ну, я бы сказал, миллиметр, создание центров социальных с прохладными комнатами, куда могли бы пойти москвичи. И то это было озвучено, если я не ошибаюсь, 7 августа, то есть уже когда почти 30 дней держалось, ну, кое-кто вернулся в Москву, кому сказали, что вообще мэру неплохо бы находиться в это время в Москве. Вот когда Лужков вернулся, значит, тогда хоть что-то
задвинулось.
Да, а до этого нас кормили сказками о том, как все замечательно. Ну, потом и скорая помощь.
Вы знаете, удивительная вещь, видите?
В морбих мест не хватало.
Все-таки можно что-то делать было. Хотя мы, конечно, по своей отечественной, я не знаю, что ли, привычке, ментальности подумали, ну, что ж поделать, жара.
Нет.
Так подумали мы.
Нет, ну, а что поделаешь? Дизентерия, что поделаешь? Холера. Что поделаешь?
Мы не спорим.
А природные катаклизмы, получается, ведут к таким вспышкам эпидемических заболеваний, инфекционных?
Я бы не сказал. Это слово «вспышка». Понимаете, то, что потепление климата влияет на инфекционные заболевания, безусловно. Прошлый год стал рекордным городом, но уж по такой экзотике, как лихорадка Западного Нила. Причем, если раньше, когда первый раз у нас она возникла, она коснулась Астраханской области и Волгоградской, то теперь она добралась куда? До Челябинска,
да,
которую вы упомянули. До Новосибирска. Значит, идет явное совершенно смещение клещевого энцефалита на север, теплеет потихонечку в тех местах, где у нас имеются могильники животных, которые скончались от сибирской язвы, антракс, сибирская язва, это, как вы понимаете, очень опасное заболевание. То есть малярия, которая сейчас безумно волнуется из-за потепления климата, африканские и азиатские страны, по некоторым моделям России не очень опасна, но есть вот очень интересные работы на кафедре медицинской географии, вы наверняка их знаете, у Мироновой, которые показывают, что нет, и есть все-таки влияние даже на примере Московской области.
Очень интересно. Конечно, страшную картину мы нарисовали.
Не надо говорить слово «страшно». Моя задача рисовать не страшные картины, а объективные картины. Понимаете, ведь нужно же не пугать людей, а чтобы люди знали реально, с чем они сталкиваются.
Ну, в любом случае, мне кажется, что если человек, если общество вообще заинтересуется тем, а где мы живем, какая у нас экологическая обстановка в моем городе, в районе моего города, в том районе, куда ходит в школу мой ребенок, и потребует от власти этих данных, то тогда ученым не придется их покупать. Тогда они все-таки возникнут не стихийно, а как-то поступательно. Я призываю всех нас стать сознательным в этом смысле гражданином общества. И ну, когда существует социальный заказ, тогда власти ничего не остается, как этот заказ выполнить. Потому что, как ни странно, все больше и больше в нашей стране, а меня это радует, общественное мнение все-таки получает и приобретает вес. И мне кажется, в вопросах окружающей среды, ее загрязненности и в перспективе, может быть, очищения и улучшения уровня нашей жизни, повышения уровня нашей жизни, конечно же, в первую очередь сыграет роль общественное мнение. Вы согласны со мной?
Абсолютно.
Призываем, друзья. Ну и, конечно, давайте следить сами за собой. Не будем